Да вроде мы собрались, открыли и славненько. В общем, у меня аплодисменты, не обязательно ее встречать. Можно? Ну, не знаю. Название конференции, конкуренции, да, такое, как, господи, прошу, как оно? Свобода, да.
И ответственность. И ответственность.
Не слышу, нет. Хорошо. Может быть. Да. Да, ответственность за лень, наоборот. Но, в общем, способность свободно отвечать на незаданные вопросы. Наверное, это важно. Не знаю. В общем, про ценности гештальт-терапии и как с этими ценностями обходиться, ну, в той ситуации, которая есть, когда действительно как бы положение гораздо интереснее, чем может показаться. Потому что в принципе, какой-то определенный мировоззренческий порядок разваливается. То есть, в этом смысле, то, что мы видим, вопрос не про то, что кто-то что-то не так делает, да, а вопрос о том, что, в общем, тот порядок, к которому привыкли, он выглядит довольно странно. Когда традиционные какие-то системы сталкиваются с другими продвинувшимися в чем-то вперед, а в чем-то отставшими, когда вокруг получается какая-то дикая мультиукладность, и если с этой мультиукладностью ты в одном месте оказываешься адекватен, то в другом нет. И оно бы хорошо, если вот было бы как раньше. То есть в то место, где ты неадекватен, ты не можешь попасть. А здесь ты можешь попасть в место, где неадекватен. И правила могут случиться такие, что ты окажешься неадекватен вдруг там, в каком-то месте, где всегда это делал, все нормально было, да. То есть, вообще-то, не знаю, сколько я помню. Ремонтировали, по крайней мере, машины, всегда матерились, да. А сейчас вот почему-то это вроде не положено, я не знаю. То есть какие-то такие вещи. Опять-таки, помню, как летали на самолетах, и там были в подлокотниках эти самые пепельницы. Потому что что такого, сидит человек, будет вентилятор, есть все нормально. Вот. А сейчас не то, что в самолетах. Сейчас везде охотятся за этими мерзавцами, которые курят. Вот. Ой, извини. Пожалуйста. Вот, да? И кто охотится? Вот те мерзавцы, которые не курят. Жадничают даже. Вот. Курят, но втихаря тайно. Вот. И что правильно, что неправильно в этом мире? Как оно должно строиться? Что является адекватным, что неадекватным? Уже сейчас трудно понять. И за одной историей, которая выглядит так, потом образуется какая-то другая, которая выглядит совсем по-другому. И в общем, система такая журналистская, по-моему, вообще оторвалась от реальности, потому что то, что описывается, мало вообще чему соответствует. И внутренне неадекватно. Я как раз хотел показать, например, что-то не подготовил. Многие, наверное, видели. По Пятому каналу, эту информацию по поводу того, что иностранцы приехали на психоаналитическое действие, да, и что их там соответственно как-то арестовали, отправили в суд, а суд им сказал, что так нехорошо делалось, не отпустил. Вообще такая какая-то сказочная новогодняя история, вообще непонятно о чем, да? Вот. И понятно, что так, как ее представляет журналист, это куча штампов. Про мозгоправов. Фактически весь текст, вот, который говорит, он из журналистских таких штампов. Вот. И они ни к чему не имеют отношения вообще, кроме того, что побуждают враждебность в людях. Больше ничего. Похоже, вот единственное, чему научились журналисты за это время, это возбуждать в людях враждебность. Вот. А на самом деле ситуация простая, такая нечестная конкуренция, да? Когда одно психоаналитическое сообщество решило аккредитоваться соответственно зарубежным, а другое, испугавшись, что теперь они получат от вожделенной Европы вожделенную бумажку, значит, соответственно, настучало и натравило на них какие-то службы, которые были как-то связаны с тем другим сообществом. Вот и все. Вот. Но об этом журналисты же никогда не напишут, понятное дело. Вот. И в этой ситуации приходится медленно разбираться во многих-многих-многих вещах. Потому что то, что выглядит и звучит одним способом, оно совершенно непонятно каким. Да? Например, история такая, что как про шпионов и разведчиков, да? Злые советские шпионы убили бывшего шпиона, а теперь честного человека там Литвиненко в Британии. Вот. За что? За то, что он сдал, соответственно, и погубил какую-то группу этих же самых поганых шпионов. В общем, такая загадочная, скажем так, история, которая звучит только враждебно из-за чего? Из-за того, кто кого обзывает. Потому что наши, понятно, разведчики, а их шпионы. Вот. Но только тут уже каша в головах. Наш, не наш, разведчик, шпионы. И вот в этой постоянной какой-то атмосфере раздуваемой враждебности, работать сложно. Потому что, конечно, это все политическая враждебность, и люди говорят, вот все забьем на политическую враждебность, но она же моментально становится враждебностью в отношениях. Вот. То есть, кто ты, разведчик или шпион, мой ближайший друг, или какой-нибудь близкий родственник, или еще кто-то. И вот эта вся пограничная маркировка постоянно педалируется, усиливается. Вот. Могу сказать, что для меня... во-первых, давно стало понятно, что злодеи – это сказочные персонажи. В жизни я ни одного злодея не встречал. То есть того, который бы идейно, как Шапокляк. Да даже и Шапокляк можно понять и понять и потому что понятно, что все столкновения происходят из-за убеждений. Понятно, что эти убеждения зависят от того, как называть, кого, кто там какой, кто шпион, кто разведчик, кто освободитель, кто захватчик, и так далее. И вот это вот жонглирование всякими такими дурацкими терминами, оно уже чрезмерно. А на самом деле все люди хотят быть хорошими. И они пытаются по-своему понять, как им быть хорошими. Что для этого нужно делать? Например, я не знаю, идея какая. Быть какой-нибудь такой обалденной, самой супер-пупер женщиной, принцессой, королевой, которая всех соблазняет, от которой все вокруг ползают и так далее. Идиотская идея, которая поражена масса. Или что мужик, настоящий мужик, это тот, кто такой брутальный. Или еще какой-нибудь идеи, неважно. Но эти самые дурацкие ценности, они и тащат, и мешают, когда уже все нормально. Я удивляюсь идеям, связанным с какими-то разрывами отношений, разводами какими-то дружескими. Потому что, в чем проблема? Один хороший человек тебе хочет не находиться так близко с этим хорошим человеком. И что в этом страшного? Отчего после этого нужно мазать говном друг друга? Чему нужно при этом, устраивать какие-то гадости, то ничего страшного. Какая-то группа людей хочет сделать что-то свое. Ну и что? Почему это плохо? Опять-таки, это не навечно, а потом дальше. Какие-то еще будут объединения, а потом еще. Но потому что люди-то хорошие. Вот. И в этом смысле, вот на группе я тут на днях как раз, в общем, говорил и запомнил этот аффективный посыл, что вот большая гадость – это эмоциональные отношения. Вот на самом деле нужны нормальные отношения. Во всех отношениях есть любовь. Ну, просто без любви отношений невозможно. Но почему же из этого делать какую-то, я не знаю, пакость, которая должна обязательно залить глаза, обязательно кого-то другого испачкать, еще что-то. Да как могут быть отношения без любви? Ну, про что? То есть, в этом смысле, то, что касается, ну, нормальных отношений, вот они должны быть нормальными. А вот все остальные, вот эти избыточные, эмоциональные, пограничные, кому это надо? Зачем? Может, уже хватит вот в этом публикации и искать в этом какую-то романтику идиотскую. Эта романтика, она хороша для 14-летних, там, 13-летних. Ромео и Джульетта, да? Прекрасная история. Такого. Куча трупов, сами погибли, великая любовь, блин. И люди восхищаются. Идиоты. Дебилы. Вот. Ну, и еще много такого же дерьма в искусстве и в культуре, и вокруг. Нормальные отношения нужны. Ну что это такое? Вот. Без всяких вот этих вот чрезмерных аффектов, как мне кажется. Вот. Ну и то, что подразумевает свободу, ну вообще, если вокруг мороз минус 50, я сижу, значит, в какой-нибудь избушке там, ну и топлю постоянно, чтобы не сдохнуть, то понятно, моя свобода, она такая весьма ограниченная. То есть я, конечно, могу заявить, что я свободен и отправиться погулять, только минуты через три передумаю, да? Вот. А свобода возможна в таком мире, в котором как бы есть достаточно теплоты, в принципе. То есть там, где можно перемещаться. Ну, свободно, да, перемещаться. Вот сюда пришел, нормально, хорошие люди. Хорошо поговорили. Вот туда пришел, и там нормальные люди. Там все в порядке. Вот это вот свобода. А свобода вот какая-то абсолютная, она недоступна. И вот эту атмосферу, атмосферу каких-то отношений, атмосферу сообщества мы сами можем делать. Вот. И сами мы ее делаем, распространяя на отношения, которые есть в сообществе, на отношения, которые, ну, как бы мы выстраиваем, организуем, какие-то вещи, которые связаны с аффектами, которые вообще к сообществу не относятся. А вообще не относятся неизвестно к чему. Вот. Ну, к тому, что случилось вот только что. К настроению, там, к атмосферному давлению, к предыдущим каким-то наездам, еще чего-то. Ну, и опять-таки, потом пытаемся с этим разбираться иногда как с этическими конфликтами. Ну какие это этические конфликты? Просто кто-то по дуре там на другого наехал или еще что-то в этом роде. И опять-таки еще одна тоже важная для меня ценность такая гештальтистская, это отсутствие абсолюта. Ну, релятивизм. А один из важных пунктов релятивизма, это означает, что человека без каких-то особенностей, которые могут мне не нравиться, или другим не нравиться, не бывает. Но и все равно мы можем находиться друг с другом. Ну, до той поры, пока это вот можно, ну, как-то нормально терпеть. То, что же, кроме как терпеть, не остается. Потому что вот эти революционные попытки всех изменить и сделать какими-то прекрасными, ну, понятно, к чему они приводят, приводили, будут приводить. И вот то, что касается вот этой ценности свободы тогда, то это ценность но быть собой. Но с кем-то, да, своими особенностями, я не знаю, со своей там ленью, со своим разгильдяйством. Вот. Не знаю, иногда со своей жадностью кому-то. Иногда кому-то со своей, ну, периодической тупостью. Ну, ничего страшного. Иногда кому-то вот, быть со своими аффектами, которые его захватывают и куда-то там тащат. И нужно подождать некоторое время, пока, как говорится, человека отпустят. И он станет доступен для сознания. Вот. А так, ну, что-то да, зашелся в каком-то приступе. Ну, что ж делать. Вот. То есть, то, что касается свободы, она во многом обеспечивается также и своей переносимостью. Ну, потому что, скажем, если я в той же, ну как, представьте себе ту же избушку, только я уж не человек, а мой медведь какой-нибудь, да, такой белый, так мне, значит, в общем, избушка особо ни к чему. Я вполне свободен в этом морозе. Зарыться, пройти, еще что-то. То есть, в этом смысле есть и вторая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, относящаяся к свободе, это попробовать хотя бы иногда думать иначе, чем обычно. А тогда, соответственно, гештальтисты автоматически становятся инакомыслящими или такими людьми со странными идеями, странными шутками, с какими-то нестандартными вещами, но тоже периодически выпускают, разрешают себе подумать о чем-то, ну, по-другому. Опять-таки, важно отвечать. Одно дело подумать, другое дело сказать, третье дело сделать. Думать просто это некоторая такая обязанность. Стараться как можно свободнее. Вот. А говорить, второй пункт, тут надо подумав. И сильно подумав. Вот. И что-то тоже вспоминая вот группу, особенно ну, мужикам. Потому что ну, вроде так положено, что сказал, значит, сделал. Вот. То есть, например, разбрасываться словами, ух, я тебя убью. Не, ну, пообещал тебе сделать, чё ж. Для женщин это можно, а мужику так нельзя. Вот. И в этом смысле, вот это такая словесная, ну, как бы точность, определенность. Понятно, что у нас есть некоторый вот этот вот общий локус. Всегда то, что мы говорим, это всегда не точно. Это всегда, ну, в общем, побуждение каких-то образов, коннотаций. Ну, например, когда в предыдущей части во время собрания я сказал, что у нас такое, как бы, сообщество теперь образовалось из бывшего Советского Союза, островное, как бы архипелаг, да? Тут раз и сразу коннотация. Архипелаг, ГУЛАГ, да, Солженицына? И пошло-поехало, да, в головах. То есть, любое слово, любой образ, это уже включает какие-то определенные, ну, фантазии. И иной раз эти фантазии оказываются идущими, ну, гораздо дальше, чем сам человек планировал. Иной раз они соответствуют, а иной раз они соответствуют. Вот. И поэтому, ну, так уж быть всегда точно понятым, это вообще почти невозможно. А вот стараться точно говорить, это важно, это хорошо. Поэтому от свободы мысли к свободе говорения, ну, должно быть, ну, большое пространство выбора. И поэтому, соответственно, из состояния вот этой вот моей свободной мысли, когда клиент мне рассказывает что-то или на группе что-то происходит, выход в ситуацию, когда я что-то сказал, ну, требует осознания. То есть требует некоторой, как бы сразу производит ответственность. За то, что я думаю, вот этой ответственности нет. А вот за то, что я говорю, да, тут же есть ответственность. Вот. И в этом смысле, скажем, там я могу расслабиться там где-то в стороне с какими-то разными людьми по поводу одной или другой там ситуации. Но в ситуации группы, терапии там, и так далее, я отвечаю за свои слова как ведущий. И вот тут очень важно, чтобы у нас работали какие-то механизмы, которые удерживают иногда какие-то вот, ну как, отреагирования, ну какие-то вот те обещания, те замечания, которые я потом не могу, ну те векселя, которые я не могу оплатить. Ну сказал, оплатил. То есть, например, если я услышал, ну, например, долго работал, скажем, ну, не знаю, в какой-то определенной категории, ну, скажем, зависимыми, да, ко мне пришел человек, говорит про свою зависимость, и вот я ему радостно говорю, ну, я работал все время зависим, ну, сейчас вылечим. Опа! Пообещал. Не годится. И еще в разных ситуациях точно такие же обещания давать не стоит. То есть, важно, чтобы речь была все-таки максимально точной у того, кто работает в этой системе. Вот. Ну, а следующий этап, это этап действия, там нужна еще более точная поверка. Потому что одно дело сказал, и другое дело, если уже и сделал. То есть это еще один этап. И вот эти два этапа, на которых как-то наступает ответственность. Вот. И если ответственность традиционно за слова небольшая, но есть, то за дела, ну, это уж конкретно. К сожалению, сейчас пытаются подменить ответственность за дела ответственностью за слова. И может быть от этого вот всякая такая чепуха. Потому что, ну, если человек, скажем, декларирует, что он имел сексуальный контакт с матерью вот данного человека, ну, все представляют это идиоматическое выражение. Вот. Представляете, да? Вот. И если он действительно это делал, это две разные вещи. Вот. Поэтому то, что касается ответственности, вот есть такие два этапа. И очень важно как бы эти этапы различать, в том числе и в работе. Потому что то, что вам рассказывает клиент, это слова. И то, что он рассказывает, может не соответствовать реальности. А может на самом деле быть рассказом, который... Ну, как-то кажется ему наиболее подходящим в данной ситуации, который, например, больше соответствует или противоречит социальным нормам, что-то преувеличивает или что-то, наоборот, преуменьшает. Ну, скажем, для меня вот, как бы, бунтарство Фрица Перлса, оно такое немножко не бунтарство. Потому что, в общем, он человек, который все время пытался по большому счету все правила соблюдать. И если что-то вот, нарушать, то в пределах ну, таких допустимых, так как это положено. То есть, и в этом смысле, когда он себя описывает как бунтаря, то преувеличивает явно. Нет, это не так. Вот. И то же самое с клиентами. Люди часто себя описывают как жертву, как, например, там... мучающегося какими-то такими переживаниями или такими, но это не всегда соответствует действительности. И в этом смысле очень важно ну, не принимать слова за дела. Но если описываются какие-то дела, то тогда ну, быть внимательным к каким-то описаниям этих дел и понимать, что когда у нас существуют дела, то уже да, существует какая-то определенная ответственность того, кто про эти дела знает. Вот. И поэтому, например, если у вас клиент там дилера торгует наркотой, и вы про это узнаете, про дела, то вы оказываетесь вот в сложной ситуации, вы информированы о том, что является противозаконным. Или еще делает какие-то противозаконные действия. И тогда мы... Ну, должны что-то предпринимать, как предупреждать клиента. Или как-то обходиться там с полученной информацией. Вот. Дальше, наверное, то, что касается... Ничего, что-то я Нормально. А то я так разговаривался. Нормально. Хорошо. Спасибо. Ага. Вот. Но тоже то, что касается ответственности. Почему у нас ответственность – это всегда наказание? Ну, потому что на самом деле, в общем, люди до сих пор еще полускотина. Вот по большому счету. А каким способом скотина воспитывается в человеке? Когда его наказывают. Вот ты что-то не то делаешь, да? Например, там, я не знаю, скорость превысил. Вот мы тебя накажем штрафом. Но вообще это обращение как со скотиной. И вот это вообще есть в человеческой цивилизации. Это нормально. То есть вместо того, чтобы разобраться, что, почему. Ну, кто-то хулиганит, кто-то спешит. Для кого-то это адекватное совершенно поведение, для кого-то неадекватное. Но со всеми разбираться нельзя, проще наказывать, это тоже верно. Вот. Но потому что наша вот эта скотинья часть, она до сих пор не изжита. Проблема не в том, чтобы изживать раба, а хорошо бы скотину как-то отодвинуть, которую у нас воспитали наказанием, и воспитывать постоянно. Для этого вон вся юридическая система работает, суды и так далее. Вот, а скотинивают людей да, во всем мире. Вот. И в этом смысле вот, пытаться как-то с этим самым оскотиниванием в себе справиться, не в других, Бог с ним. Вот. Вот это вот очень важно. Потому что скотина ничего не знает про свободу. Если все пространство оно обозначено наказаниями, есть такая выученная беспомощность, туда не ходи, накажут, это не делай, так будет, это еще что-то. Вот. Ну вот, таким образом, вся свобода, она вот такая, когда там птички клетку открывают, а она не летит. Ну и, кстати, может быть, вполне разумно делает, потому что вполне возможно, что она не знает, как жить в этом мире, который большой и разнообразный. Как там пищу добывать, как вообще быть. С этим я, например, столкнулся, я думаю, что и многие здесь присутствующие столкнулись, когда... Соответственно, Советский Союз был вот, в холодной войне побежден и расчленен. Вот, соответственно, после этого работать на государственной службе оказалось невозможно. Клетка открыта. Вроде иди там, делай свои кооперативы, бизнес там, видите, еще что-то. Кто-то рискнул. Вот, многие из тех, кто рискнули, сильно на этом деле пострадали. А кто-то не рискнул. Ну, а я был вот такой, как бы это, пуганой вороной, которая... вылезала, но недалеко как-то, потом, значит, опять, потом туда, вот. Ну, и это у меня продолжалось лет 7. Вот этот вот выход из клетки. Ну, потому что страшно реально, ну, как для другого меня готовили. Вот. И здесь тоже из ближайшей группы, из крайней группы такое хорошее высказывание, что вообще, когда мы в молодости мы собираемся жить в том мире, в котором мы живем. И мы как бы вживаемся в этот мир. И мы для него готовимся. Но проблема в том, что к тому моменту, когда он вырастает, мир уже меняется. Он уже другой. И мы как бы вырастаем не в тот мир, для которого были предназначены, приготовлены. Вот. Ну, еще один фактор такой тоже ответственности. Это по поводу того, что ответственность перед кем? Не знаю, мне проще всего ответственность понимать, как способность ответить. Чье это я такое делаю? Ответить кому-то, кому угодно, себе, другим. Кому-то, кто спрашивает, что это так вот делаешь? Ну вот. Делают так. То есть, это способность просто осознавать, замечать то, что ты делаешь. Не объяснение, почему, из каких причин. Потому что атрибутивный стиль – вещь хорошая. я могу свое поведение объяснять, то, что мне обстоятельства вынудили, то, что это там внутренние побуждения, то, что еще. Ну, масса всяких каких-то, может быть, объяснительных вещей. Но это ничего не дает, кроме как описывает, собственно, мой экстрапунитивный, интрапунитивный стиль, какой он. Вот и все. Важно, что. Просто замечает, что делает, да. То есть, вот, я сейчас что-то, на мой взгляд, заговорился уже слишком. Вот, в микрофон читаю лекцию в этом зале. Вот, а вы сидите, слушаете, некоторые снимают. Ну, как бы вот только просто замечать то, что делаешь, и все. Вот. И в этом смысле, ну, один из важных таких пунктов по достаточно, как бы сказать, революционной гештальт-терапии, это был именно о том, чтобы замечать, а что ты прямо делаешь вот в настоящий момент. На что ты тратишь там время сессии. На то, чтобы обругать вот этого человека. Да, может быть, не тратишь, а может быть, наоборот, это очень так, выгодное размещение. Потому что если ты обругаешь этого человека вот на сессии с терапевтом, то тебе не нужно будет его ругать в жизни. Ну, уже вроде обругал. Вот, но просто что ты делаешь, и все. В настоящий момент. Вот, пожалуй, такое для начала вступление.
Ну, тогда я продолжу. Мне кажется, что вот одним из важных свойств гештальт-терапевта, который работает в острой кризисной ситуации, является такое терапевтическое качество, как терапевтический цинизм. Ну, когда, собственно, встречаешься с клиентом, там, с горем, с потерями, со страданием, с очень сильной психической болью, и таковых клиентов очень много, ну, приблизительно, как вот в этом зале, такой парическом сидит, да, то, конечно, очень важно периодически себе напоминать, ну, чтобы не обесценивать переживания клиента, что плохо, что, слава Богу, это не со мной. Ну, вот, типа, для того, чтобы какой чрезмерной идентификации не возникало. Вот. И я, например, слушал тебя, Данил, и очень много важных, соответственно, вещей, и подумал, я как-то успокаиваюсь, как-то действует на меня это медитативно. Вот. Как будто бы хорошо так действует. Вот. Вроде то, что является чем-то острым таким, оно как-то, ну, уменьшается в своей остроте. Вот. И это, конечно, прекрасная такая позиция. И чему это способствует? Ну, потому что, прежде всего, не сгорит. Потому что, если я не буду занимать такой, ну, в общем, позиции, ну, не знаю, там, сольюсь со страданием какого-то человека, и все, мне, соответственно, как терапевту, капец, он придется самому ходить в качестве клиента лечиться. Но вот если занять такую позицию терапевтического цинизма, ну, все будет окей, как-то приходит час, когда не приходит, и все, работаешь, помогаешь. Ну, в общем, все вроде окей происходит. О, но правда, я вот согласен с Данилой в том, что сейчас правда идет некоторая достаточно серьезная ломка, ну, не только мировосприятия, а мировоззрения. А в общем, все мы с вами находимся в ситуации, в общем, достаточно серьезного кризиса, а если правду сказать, то не просто кризиса, а в общем множественного кризиса. Вот, и, собственно, для того, чтобы как-то в этой ситуации множественного кризиса не просто жить, соответственно, а выживать, ну, есть такое, соответственно, понятие в консультировании, в бизнесе, как так называемый кризисный менеджмент. И вот этот кризисный менеджмент, он, я думаю, очень важен и для, собственно, гештальт-терапии. Потому что происходит? Наша лекция, в общем, называется «Вызовы реальности и ценности гештальт-терапии». Ценности по своей природе, ну, вещь такая более устойчивая. Ну, там, создалась там 60 с лишним лет назад гештальт-терапии. Ну, и вот стали постепенно возникать некоторые очень важные фундаментальные ценности, на которые, в общем, было удобно в мирное время, ну, в общем, опираться. Вот, а ведь когда, собственно, возникает ситуация кризиса. Там ведь что первым начинает ломаться? Начинает первым ломаться, прежде всего, некоторая система ценностей. То есть, тех каких-то фундаментальных основ, на которые мы прежде всего опираемся. Хорошо известно, что психическая боль, это сегодня симптом кризиса, это не только сигнал о том, что типа моя, там, взгляну, не обрез себя, и душа моя человеческими уязвленно стала, как у родящего. Вот. А еще и тем, что когда, соответственно, возникает душевная боль, ведь это очень серьезный сигнал, что что-то с моими ценностями не так. Какие-то ценности оказываются утраченными, какие-то ценности оказываются искореженными. И вот сейчас, я думаю, то самое время, когда, правда, приходится сталкиваться, в общем, с достаточно серьезным не только экономическим, не только политическим, не только финансовым кризисом, а в общем достаточно серьезным кризисом, когда подвергаются испытанию и ломаются, в общем, ценности, которые, ну не знаю, являются основой для, не знаю, жизнеустройства группы людей, жизнеустройства индивида, когда правда от этого, собственно, достаточно серьезные ломки, в общем, происходит, в общем, немало смятений, немало, соответственно, сложностей. Вот, и если, собственно, говорить как раз вот о таком кризисном менеджменте, да, вот, то есть ситуации, о которой мы говорим, то этот кризисный менеджмент, например, касается, ну уж точно, если про гештальт-терапию, вот, с одной стороны, некоторого соотнесения между, правда, вызовами реальности и теми ценностями, ну, которые, например, существуют. Ну, ведь очевидной ценностью там, долгое, мирное время, да, не в ситуации кризиса, для любого гештальтиста была такая фундаментальная ценность анархизма или анархии. Ну, типа, пофигу то государство, соответственно, постараемся жить как-то без государства, постараемся как-то от него отодвинуться, в общем, забыть о нем, ну, как-то какой-нибудь такой анклав, оазис, так сказать, соответственно, создать анархический, и там, невзирая на все это, жить. Вот в кризисе, когда все, соответственно, начинает ломаться, и речь идет о, в общем, ситуации выживания, вот даже, ну, там вот какие-то рабочие группы там перевернули, у нас, соответственно, будут, а как все-таки находить пути, ну, какого-то, не знаю, взаимодействия, пути соотнесения, пути там учета, ну, с той окружающей средой, виде общества и государства, в котором мы живем. Я не говорю о том, форм, в общем, бывает разная, но тревога, собственно, о том, что, в общем, это как-то надо искать, ну, какую-то устойчивость в чем-то больше. Вот, она, в общем, ну, как-то, несомненно, является достаточно серьезной. Вот, и как тут, собственно, быть? Прощаться с вот такой, собственно, установкой, там, связанной на анархию, да, ну, трещины нами Гроссом и Бубином, прежде всего, соответственно. Или как-то, ну, что-то пересматривать, вот, быть в этом смысле более гибкими, потому что, ну, некоторые вызовы, ну, чтобы нас, соответственно, ну, не брали вот, за шпирку, да, и, соответственно, ну, не выволакивали, я вот тоже жить. Чем другой страны, вот, читаю совершенно незаконную лекцию. Вот. Представляете, вот, неужели вот меня может постигнуть, соответственно, позиция вот такого типа этих психоаналитиков? Врагов-то у гештальтистов тоже много, сам понимаешь. Ну, вот возьмут, как бы, вот это самое, и выведут, понимаешь, под белые руки. Ну, вообще всякие ситуации. Поэтому еще надо думать, как прежде всего, какую-то ситуацию, в общем, безопасности брать, соответственно, и обеспечивать. Кризисный менеджмент, он, например, предполагает, ну, возникновение каких-то новых форм работы с клиентом. Потому что сейчас клиенты, которые приходят, они ведь точно так же переживают вот эти, соответственно, разного рода кризисы. И не те, но такие нормативные, да, с которыми там мирное время, так сказать, и не в кризисное время приходилось сталкиваться. Это часто, в общем, достаточно серьезные, ну, например, их внутренние кризисы, когда они как, собственно, капуста получается, да, и эти кризисы приходится, ну, не знаю, так сказать, прежде всего заботиться о том, чтобы как-то быть более эффективным в работе, потому что для того, чтобы прожить множественный кризис, нужно немалое количество и внутренних, и внешних ресурсов. Но чтобы кризис не сорвался с точки зрения его динамики и протекания на какой-то испад, и не превратился в травму, да, а, соответственно, ну, способствовал бы какой-то интеграции личности. Здесь, например, но очень часто, особенно если это кризисная терапия, и штамп-терапевту приходится осваивать основы вот такой кризисной терапии, а она точно, ну, в общем, отличается от того, что мы используем там в плане подходов, ну, в какой-то вот такой обычной, что ли, ну, такой мирной терапии, потому что тут мы много можем говорить, так сказать, ну, всяких там сакраментальных фраз, да, типа там «побудь с этим», еще чего-то, да, это самое, возможность там, не знаю, ситуации произвести на тебя впечатление, но еще там из каких-то таких вещей, которые мы часто, в общем, балуемся в терапии. А кризисный клиент – это клиент, который прежде всего нуждается в том, чтобы была обеспечена его метапотребность в безопасности. Потому что кризис – это угроза физическому, психическому, биологическому благополучию человека, но в каких-то ситуациях даже, соответственно, его жизни. И если клиентам приходит в ситуации шока, не очень осознаваемого, а мы ведь часто не к тому, что шок – это обязательно, знаете, такие классические варианты, там, еще Кречмером описанные, типа, там, мнимой смерти или двигательная боль. Шок – это иногда внешне очень, ну, такой социальный человек, ну, который что-то механически делает, куда-то ходит, или что-то говорит, и какую-то работу выполняет, но у которого, например, абсолютно диссоциирована вся его эмоциональная, соответственно, сфера. И как бы он-то сам по себе, ну, как некоторый механизм, да, а все его переживания, в общем, сами по себе, такая исходно там присущая многим людям в нашей популяции алекситимия, она ведь в кризисе, так сказать, становится еще, в общем, более явной и более серьезной. Вот. И тогда чего? А и сам терапевт в ситуации кризиса, где-то большая часть терапевты, соответственно, тоже переживаемый достаточно высокий уровень, соответственно, тревоги и достаточный уровень, когда, соответственно, мы сталкиваемся с достаточно серьезной неопределенностью. И что, например, важно-то для терапевта? Ну, например, такая крайне сложная вещь – это вообще-то способность контейнировать. Вот здесь вот серьезный очень вызов, который реальность нам предполагает, это не только контейнировать те переживания, которые возникают там в терапевтической сессии, достаточно, в общем, большая нагрузка, но и заниматься контейнированием, например, ну, какой-то своей публичной, в общем, позиции, каких-то, соответственно, заявлений, но в чем-то во многом приходится свою, ну, собственно, вот эту свободу ограничивать. И вот как, собственно, в ситуации кризиса быть с такой фундаментальной, соответственно, ценностью в гештальте, как, соответственно, свобода. Вот. Или, например, то, что вот в это контейнирование входит достаточно большое, собственно, количество аффекта, которое часто нас посещает по разным поводам. И так, например, быть в кризисе с такой важной вещью, как этика публичного предъявления. Ведь мы не только работаем, соответственно, с группами, в смысле, с индивидуальными клиентами. Мы работаем с группами, мы часто приглашаем в различные средства массовой информации. Информационная война, которая сейчас идет, это тоже особая, соответственно, статья, которая часто очень сильно, ну, как любят говорить, там, сейчас зомбируют, в общем, людей. И я думаю, в этом смысле, ну, уровень как бы, тех тревожных фантазий, страхов, которые возникают, это, собственно, достаточно такая серьезная штука. Я вот имею честь, собственно, работать, допустим, там на Украине, в Москве. Ничего, я, например, вот мы сейчас с Аллой Валерьевной как раз работали и обсуждали, собственно, чем отличается там ситуация, связанная с уровнем тревожной фантазии участников группы. В общем, простой вещи. А для нас уровень, для украинцев, допустим, уровень тревожных фантазий, он ограничивается, но скорее как бы тем, что ну вот, начнется война, да, и меня могут убить. И для того, чтобы меня не убили, мне надо как-то искать пути спасения. Ну, например, куда-нибудь уехать. Ну, вот такой уровень тревожных фантазий. В московских группах я был поражен уровнем тревожных фантазий, значит, апокалиптический характер. Придет Третья мировая война, и всем будет конец. Типа и спасаться не надо, и, соответственно, действовать что-то не надо, либо, значит, это... Один уровень фантазии, другой уровень фантазии, значит, захлопнется железный занавес, и вот как раз возникнет этот самый, в общем, архипелаг ГУЛАГ. Ну, в каком-то таком новом, соответственно, варианте, где тоже, в общем, будет достаточно несладко. Ну, я это соотношу с тем, что все-таки в Украине кризис начался на год раньше, чем, соответственно, у нас. И, возможно, мы уже как-то немножко включили некоторые механизмы осознавания и несколько устали от того, что будет состояние аффекта. Вот. Ну, и как-то уже немножко что-то прояснилось. Ну, а поскольку все это вот происходит... вроде в России как-то с некоторым запозданием, то я думаю, что вот та ситуация шока, которая, собственно, возникает, она, я думаю, ее лучше как бы не замечать. Вот есть такая тенденция, ну, как бы отмахиваться, ну, как бы отрицать, да не шок это, да, в общем, в нормальном ли состоянии, да все хорошо со мной, да ничего вокруг не происходит, хотя, ну, трудно там не замечать. Ну, достаточно сильного снижения там, в общем, уровня жизни. Любое снижение уровня жизни, как вы понимаете, ну, в общем, обостряет достаточно серьезно не только личные переживания, да и то, что происходит, ну, в отношениях какие-то латентные кризисы, там, не знаю, в семье, например, да, вот, когда сталкиваешься, ну, с таким бездельем. Понятное дело, берут, в общем, ну и как-то сильно, в общем, обостряются. Вот, и поэтому, ну вот, такой кризисный менеджмент, который, например, касается терапевтических отношений, он вполне ставит, ну, под вопрос, ну, возможность использования в кризисе, ну, каких-то ценностей, правда, которые мы, например, в том же Гештальте считаем, например, незыблемыми. Ну, вот, например, такая ценность, как идея, связанная с процессуальностью. Ну, типа с феноменологией, там, с наблюдением, когда мы что-то, соответственно, организуем, нам как бы вот в ситуации здесь и сейчас, оно ведь всегда включает некоторое планируемое будущее, да? Конечно, в мирное время, ну, в общем, приятно, например, ощущать. Ну, например, начал я терапевтическую группу. Пройдет она у меня там, не знаю, год, там, или сколько-то, ну вот, и там уровень этих участников как-то увеличится, профессиональные, да, станут они теми-то и теми-то. Или тренера, например, думают, ну вот начал я программу, ну как приятно, вот я ее закончил. Ну вот появятся сертифицированные гештальт-терапевты там, или еще чего-то. То есть в мирное это время эта идея процессуальности, она как бы является вроде очень важной. А в кризисе-то что? Мы точно не знаем, что будет завтра. И вот, например, на смену такой ценности, как процессуальность, например, приходит некоторая дискретность. Я вот тленный политический веду специализацию в Киеве. Мы с ней сильно ругаемся. Значит, она вот это, но это еще месяца три назад было, сейчас она поменяет свою точку зрения. Вот. Она, конечно, воспринимала и все меня упрекала. Но как же ты не не думаешь о том, что вот мы проведем там 6-7 семинаров, и вот то-то с участниками, значит, произойдет, и надо с точки зрения харизма рассматривать это как целостный проект. Ну, в общем, что-то так вот эту процессуальность внутри себя подчеркивать. А я ей говорю, ну, вот я провел эту трехдневку, и слава Богу. А чем будет завтра, я не знаю. Для меня, например, это специализация, не специализация вот в таком смысле, как, допустим, вы говорили, да, там раньше или считали, а это некоторая серия семинаров. Ну, конечно, это тоже общемыслие, потому что, ну как, правда, ведь финансовые доходы сейчас у населения, ну, в том числе и у гештальт-терапевтов, вообще сильно упали. Процентов на 50, процентов на 40, ну, в общем, то, что, ну, там, в этом смысле, что гривна, что рубль, в этом смысле, одно и то же. Вот только самое упали, соответственно, доходы и участников. И, например, что здесь важно думать? Например, про четко про изменение формы, чтобы как-то, а ведь форма это тоже ценность. Мы ведь всегда ищем лучшую, соответственно, хорошую форму. И это тоже, соответственно, одна из ценностей гештальта. А вызов реальности какой? Может, правда, не замахиваться на какие-то, ну, такие как-то сильно большие, сильно амбициозные, соответственно, формы, да? А думать, как, например, ну, в том же нашем сообществе, ну, менять формы специализации, менять как-то формы базовых курсов, с тем, чтобы иметь возможность не только самим приспосабливаться, а учитывать, ну, вот, соответственно, те вызовы реальности, которые существуют. Как в этом смысле, ну, например, ну, проводить различные другие мероприятия в сообществе, ну, например, там, те же интенсивы, раньше там собиралось там, чертова куча людей, чем по 300, да, и вот, соответственно, эти организаторы сильно гордились, ну, в общем, о, какой класс, мы самый большой в МГИ провели интенсив, а я вот не знаю, сейчас ведь, поскольку кризис, раньше-то считалось в мирное время, что на там, 100 человек, если собираются там вместе, всегда будет один этот самый острый психоз. А в ситуации кризисов люди и так ошарашены, так сказать, тем, что происходит. И вот если сейчас мы такие большие формы, вот как здесь собралось, смотрите, сколько человек. Я вот, слава Богу, что эта конференция, там, 3 дня, так особо прорабатываться не будет. Вот такая толпа собралась, точно вот наша психиатрическая помощь, в общем, понадобилась. И, например, какое-то противоречие, ну, вот тоже какая-то дилемма между, ну, вот, собственно, какой-то амбициозностью и достижением, соответственно, чего-то. Вот, такого большого, которое никогда не было, да, вот, и тем, чтобы сохранить, правда, ну, психическое здоровье, допустим, наших участников, которые тоже бывают в очень разных состояниях, которые, в общем, надо учитывать. И вот я думаю, что в этом смысле хорошо бы сейчас для собственной устойчивости. Основы кризисной терапии любому гештальт-терапевту как-то сильно восстановить. Ну, например, она-то серьезно отличается от того, чем мы работаем в обычной гештальт-терапии. Это и некоторая, правда, ориентированность на некоторую конкретную проблему клиента. Это и, в общем, ну, отказ от такого ложно понимаемого партнерства, ну, когда скорее клиентам в кризисном состоянии, особенно если он там в ситуации, допустим, шока или гнева, фазы гнева, бессилия находится, то очень хорошо понимать, что здесь надо использовать, ну и определенный, в общем, императив, понимая, что иногда целью, в общем-то, часто в кризисной ситуации терапии становится спасение человеческой жизни. И там хорошо известно при работе с суицидальными клиентами, да, что если терапевт обладает авторитетом, то достаточно его фразы «я не хочу, чтобы покончил с собой», скажем, риск того, что какое-то последует потом суицидальное действие, в общем, ну, может быть достаточно серьезно уменьшен. Вот. К этому очень важно быть готовым, потому что в ситуациях кризисной работы мы нередко сталкиваемся с достаточно серьезными аффектами, вот, с очень сильным аффективным выбросом. Его, соответственно, как-то важно контейнировать, а потом где-то, в общем, себе размещать. Это особый сейчас вызов нашей собственной экологии, насколько мы, работая с кризисными клиентами, позволяем себе использовать и воспользоваться услугами, соответственно, супервизии. Я думаю, что если у нас не появится вот такой супервизорский запрос, мы все можем очень быстро, в общем, сгореть, потому что, работая с кризисными клиентами, невозможно не пользоваться услугами, соответственно, супервизора, вот этого говна, о котором говорил, соответственно, Данил. Накапливается столько, что у нас нет при всех наших, при всей нашей проработанности, при всей наличии у нас достаточных ресурсов, в общем, этот накал, который имеется, в общем, соответственно, взять и как-то с ним самостоятельно справиться. Очень важно понимать, что сейчас основные зоны-то при контакта и так, собственно, мало кто любит работать и считает эту работу достаточно тяжкой. А ведь любое кризисное состояние, да, оно предполагает прежде всего работу в зоне приконтакта и восстановление как раз прежде всего метапотребностей и безопасности. А это такая, в общем, не работа не в виде шоу. Это работа кропотливая, это работа нудная, это работа некрасочная, скорее такая сумеречная работа гештальт-терапевта. Вот, и как-то важно освежать вот, собственно, навыки, возможности собственно, работы в этой зоне. Очень важно помнить про то, что любой кризис завершается, но он имеет свою, соответственно, динамику. И длится не днями и не месяцами, а, соответственно, иногда, в общем, годами, и каждая из стадий кризиса имеет свои особенности, в общем, кризисной работы. Вот. Что касается вызовов реальности для некоторого сообщества, это, конечно, то, что относится к зоне коллегиальных отношений. Потому что поддержание процесса как раз контейнирования, оно в зоне коллегиальных отношений и работы. Я, собственно, читал в свое время здесь лекцию про кризисы, собственно, в сообществе и говорил о очень важном, большом значении вот такого коллегиального процесса. Вот. То есть, вот, например, как справляться и, например, вот с этой самой, которую я уже упоминал, ценностью процессуальности, которая заменяется явно и для меня, если про некоторую полярность подумать, ценностью дискретности, вот, некоторой ограниченности. Кстати, ограниченности связаны с тем, что и наша какая-то профессиональная свобода достаточно серьезно ведет и, соответственно, нарушается. Прекрасная ценность в гештальт-терапии, в общем, существует, например, но связанная со спонтанностью. Некоторые, например, спонтанность понимают достаточно, упрощенно. Как некоторые, что хочу, соответственно, то спонтанно, в общем, выворачиваю. На самом деле спонтанность прекрасная терапевтическая ценность, которая как раз возникает и имеет место только при хорошо работающей, в общем, эко-функции, она всегда спонтанность, в общем, осознана. Вот, и, например, ситуация создавания спонтанности сохраняется. Вот, другое дело, мы часто спонтанность путаем с эффективностью и импульсивностью. Вот, и как обуздать некоторую импульсивность, некоторые ассеты, ребята, берут у нас там, возникает, вот, и мы, в общем, как-то можем серьезно нарушать какие-то динамические отношения, которые, не знаю, возникают в ситуации ведения групп или работы с индивидуальными клиентами. Вот. Конечно, особым вызовом, я думаю, для каждого ситуации кризиса. Например, становится ну, какое-то переосмысление некоторой финансовой, собственно, политики, ну, которую мы осуществляем вот, при работе с клиентами, соответственно, и с группами. Это тоже очень серьезный кризисный менеджмент, потому что ну, уменьшилась оплата ваших услуг, соответственно, в два раза. Да. Ну вот, надо думать, что здесь, когда говорят, да ничего это, вот все, вот как-то справимся, это все не так. В общем, в чем-то, соответственно, ну, внутри нас происходит некоторый процесс, ну, обесценивания нашей собственной какой-то, ну, профессиональной деятельности. Сейчас надо быть очень аккуратным, но к некоторым границам работы с клиентами, ну, например, есть какие-то ценности там и стандарты, да, ну, клиент там типа оплачивает там за пропущенные сессии, или столк да, оплачивает. Как сейчас надо посмотреть, как с этим действовать. Ну, например, в ситуации кризиса отоберут некоторые, соответственно, тренера. Ну и, например, в ситуации кризиса говорят, ты, говорит, это, сессию пропустил, полностью оплати, потом приди, отработай и еще полностью оплати. Ну, типа, например, в ситуации кризиса от клиентов требуется двойная оплата. Ну, вообще-то это взаимство называется. И некоторые, когда терапевты или тренера берут и просто вот таким наглым образом, в общем, наживаются на клиентах. Здесь бы хорошо тоже подумать о каком, о кризисном менеджменте, который часто может ну, достаточно серьезно влиять на такую, собственно, финансовую политику. Соответственно, очень хорошо бы тоже, я думаю, это скорее то, что я говорю, это для меня тоже многие вопросы, у меня нет, соответственно, конкретных. Сейчас ответов это то, чем мы можем потом в дискуссионных пространствах, собственно, поделиться теми особенностями, теми чувствами, теми переживаниями, которые возникают, в общем, поделиться какими-то индивидуальными, соответственно, стратегиями о том, как в ситуациях кризиса, ну, допустим, в том числе и проводить вот такую финансовую политику. Ну, не знаю, может, я что-то откликнулся на то, что я сказал, это скажу.
Ну да, некоторые вещи точно откликнулись. Ну, во-первых, то, что касается каких-то, наверное, процентностей сначала. Вот. Потому что, кроме того, что ответственность и свобода, там было еще такое слово «ценности». Вот. Но настоящие ценности – это то, что можно хорошо продать. Но это правда, потому что если у нас, соответственно, ну, со сбытом проблемы, то тогда это не ценность уже. Вот. А в этом смысле свобода – это ценность, которая вполне хорошо продается всегда, во все времена. И в первую очередь свобода мысли.
Если ценности можешь, тебя просят поделиться.
Поделиться. Это отлично. В обмен можно попросить поделиться финансами. У кого чего есть, вот тем и делится. Вот. Ну просто, наверное, вот тоже к чему еще кризис, наверное, приучает к тому, что финансы, в общем, стали ну, более абстрактной, что ли, величиной. С одной стороны, да, сложнее, да, меньше, там, и так далее, и так далее. А с другой стороны, поскольку совершенно непонятно, что это будет значить дальше, то, в общем, какая разница? То есть, сберечь-то, в общем, все равно не особо получится. Поэтому и отношение у людей к деньгам сейчас какое-то парадоксальное, когда с одной стороны вроде меньше, а с другой стороны да на то, что нравится, ну вроде не жалко, а что берись, когда непонятно, что там дальше будет. Вот. Поэтому у всего есть какие-то вот эти оборотные стороны. И вот это вот пограничное расщепление на хорошо-плохо, но с ним нужно очень аккуратно обращаться. Во-первых, знать, что плохого нет. А плохое это то, что не нравится мне. маркировать термином плохое, а еще есть то, что называет плохим еще какой-то человек, и еще какой-то, и еще какой-то. Вот. И в этом смысле есть какое-то общественное мнение на эту тему. Но объективно этого нет. Объективно в реальности плохого не существует. Это просто наше мнение. Вот. И дальше тогда тоже еще одна привычная сентенция. Я думаю, все вы ее помните, что нужно учиться делать там добро из зла, да, потому что из чего его еще делать. Помните, да? Вот. Ну и в этом смысле, вот когда мы говорим, например, возвращаясь вот к этой же динамической концепции личности, когда мы говорим о такой, ну, условно, шизоидной, да, такой фазе контактов, то есть когда больше про безопасность, то вообще хорошего мы можем делать только из этого во время этой фазы. И дальше у нас наступает следующее, которое пограничное или привязанности. И хорошее это мы можем делать только из того, что есть в этой фазе. То есть, на самом деле, из вот этого вот описания, если вы откроете там, я не знаю, там, скажем, МКБ или ДСМ, то вы там прочтете много хорошего про то, что, например, пограничники – это те люди, которые предпочитают аффективные, эмоционально насыщенные отношения, да. А вот, а как из этого сделать хорошее? Ну вот задачка, да. А как сделать хорошее из попыток, соответственно, шизоида, если вот к этому уже обращаемся, рационализировать, из той тревоги, которая есть постоянно, и неизвестно, куда деться от этой тревоги, которая еще что начинает зашкаливать еще как-то. Да вот из этого надо делать хорошее, вот проблема-то какая. Вот. Или, скажем, нарцисс с его манипуляциями, чрезмерной любовью к себе и так далее. Да вот из этого. А из чего еще больше? Не из чего. Причем это для каждого из нас, не вот для каких-то посторонних там людей, а для себя. То есть, как себе делать что-то хорошее из того, что у нас есть. Вот это вот, наверное, такая большая задачка. А мы так... Да с каким? Да с каким? Без 12. О, у нас еще время. Легко. А слушаем аудиторию. А, давайте вопрос точно, да? Да, давайте так. А то тут рано еще. У вас есть вопрос. Есть вопрос?
Да, нет. О. Опиши, пожалуйста, нормального человека и нормальной атмосферы.
Ну, традиция описания нормального человека, она довольно давно приобрела диалектический характер. То есть сначала это была попытка такая поведенческая. То есть, когда человека описывали как машину, и чем больше эта машина умеет, и чем лучше оснащена, тем, соответственно, она лучше. И значит, нормальный человек, который вот умеет как можно больше, оснащен как можно лучше. Это, соответственно, ну, вот, до такой психоаналитической модели. А потом поздняя психоаналитическая модель стала совсем другой. Что норма – это когда у нас уравновешено стремление к смерти и стремление к жизни. То есть, когда либидо мортидо уравновешено. Соответственно, дальше в традиции гештальтистской это идея о том, что нормальный человек – это человек, у которого психоз носит короткий характер. Такой маленькой длительности. И невроз тоже. И в этом смысле он и в неврозе не зависает уж чересчур, и в психозе тоже не зависает. И поэтому так, то невроз, то психоз, то невроз, то психоз. Вот. То вид, то персоналити. Депрессия. Депрессия это ж... Ну, вот в той модели нету. В той модели нету. В той модели есть вот достаточно быстренько из психоза в невроз назад. Да. Ну, из ида персоналити. Вот. Потом, соответственно, в той модели, вот, о которой я говорил, это когда у нас все эти как бы три головы одинаково питаются и шизоидная, и пограничная, и гимнастическое. То есть, когда все сбалансировано, и то, и другое, и третье. Вот это и есть норма. Если вот в этой модели. Вот, наверное, так.
Отношения,
отношения
это нормальное.
Что такое нормальное отношение? Нормальное отношение это когда ты можешь спокойно выносить приближение и спокойно выносить удаление. Вот. Когда, соответственно, не нужно включать эмоциональный контроль другого человека через обиды, обвинения, еще что-то. Вот это нормальное отношение.
Ну, типа, если пришла, какое счастье, а если ушла, слава Богу.
Почему не привязываться? Можно и привязываться, но не манипулировать, то так вот бешено эмоционально. Зачем? Вот к той феноменологии, которую часто не очень хочется замечать, где, в общем, нередко встречаются механизмы психологической защиты. Вот, и мне кажется, это очень важно для того, чтобы мы немножко повысили уровень заботы и, в общем, экологии не только о самих себе, но наших, соответственно, клиентов и в целом о том деле, которым мы занимаемся. То есть идея как бы моей части этой лекции, в общем, была связана с этим. Вот. А Данила, он сказал, не знаю, ну ты скажешь, он тоже, ну как мне показалось, да, из моего впечатления, скорее уже говорил о тех средствах, которыми можно справляться с тем, о чем я, в общем, как говорил о предмете моей заботы. Не так. Не знаю, как тебе.
Я прошу прощения, мне сейчас администрация Павсиана позвонила. Наши машины перегородили их машины. Просто внутрь протрезвенные. И к телефончику мы не подходим, потому что все здесь сидим. Телефоны, которые там остались, машины. Пожалуйста, чьи машины там перегородили их машины? Грозятся вызывать эвакуатор и как-то спасать себя таким образом.
Это реакция шока, так видите. Мнимая смерть.
Ну вот. Мне кажется, что здесь важно, что, про разные, поля, что это нормально, то есть с тем, что какие-то мнения, какие-то слова у нас отчасти совпадают, отчасти нет. С одной стороны, мы все находимся вроде и вы тоже, и мы вот, Саша, в слиянии с русским языком, поэтому не особенно его фильтруем. А с другой стороны, какие-то образы, которые приходят, они иногда более близкие, иногда как-то отличающиеся друг от друга. Вот. Я думаю, что в общем, то, что касается это какая-то возможность вот свободы, да, свободного перемещения. Но, во всяком случае, для меня то, что касается вот теперешних событий, скажем, ну, основное, что ли, такое индивидуальные мои проблемы, ну, скажем, я смотрю, вот, раньше смотрел фильм «О чем говорят мужчины», про то, как вот можно хорошо сесть на машину и поехать в Одессу. И там по дороге разговаривать, а сейчас это трудно себе представить. Ну, потому что, и вот в этом смысле потери. То есть, потери как раз вот в свободе, в том, чтобы как-то вот перемещаться свободно, я не знаю, думать свободно. Потому что кто-то решил как-то одно ограничить, кто-то другое. Вот. И в результате вот это вот все и оказалось. И, в общем, это народное тоже. Потому что как только эта пакость народ появляется, так он обязательно пытается кого-нибудь прижучить, кого-нибудь что-нибудь отобрать, поделить, переградить. Вот этот загордился, этого все давно хотели расстрелять, да и этого заодно тоже и повесить еще кого-нибудь. Вот в этом смысле вот осознание себя вот какой-то такой массы, это ужасно. Вот важно оставаться совокупностью, ну как, не совокупностью даже, а просто вот ну, каким-то свободным человеческим пространством. Ну, с тем, чтобы ну, как только люди начинают там разделять мои идеи какие-то, у меня возникает подозрение всякое, что тут дело нечисто, что они это делают зачем-то. Для какой-нибудь цели. Вот. Но потому что у них же есть свои взгляды. Но они у нас в чем-то совпадают, в чем-то иногда немного отличаются. Это нормально, это отлично. Вот как только начинается вот эта попытка, ну, не знаю, выстроить всех там в это колонны, вот, соответственно, вручить всем правильные уставы, что нужно делать, назначить командиров и все. Мне это не годится, потому что это то, что касается иерархической системы. То, что, ну, а иерархическая система – это система по-любому военная. А есть система анархическая, это система такая крестьянская. Когда ты там свое поле возделываешь, я там свое поле возделываю. Вот, и от того, что тебе больше нравится там сажать кукурузу, вот, а мне, например, что-то... Очень понравилось, хотел сказать, конопля, но не понравилось. Ну, что-то другое, в общем. Свекла, да, давайте заменим на свеклу, это более нейтральный предмет. Вот, то, в общем, ну и нормально. Каждый там выращивает то, что ему как-то более или менее мило, и не требует, чтобы я переставал это делать. Ну, вот, кроме первого случая, конечно. Вот, то есть... В этом смысле то, что касается вот этой анархии, это как раз очень глубокий принцип. Ну, принцип, который построен на том, что мир очень большой, и этих возможностей полно. И, конечно, я могу пытаться у другого человека что-то отобрать, но вообще я идиот, потому что, вот, обернись я рядом, это в мире есть просто там, бери, и все это будет твое. Тем более сейчас в эпоху тиражирования. Это раньше там у какого-нибудь, я не знаю, короля была какая-то корона, которая вот вообще уникальная. А сейчас эти короны поставлены на поток. То хочешь, бери. Вот. Хочешь какой-нибудь трон себе сделай. Сиди там на нем. Хочешь дворец построй. Двухэтажный, трехэтажный.
Там в ситуации кризиса же, в общем, есть некая тенденция сплачиваться. А тогда как с анархией быть?
Ты знаешь... Ну, в принципе, сплачиваться нужно было раньше. И вот в случае как раз таких иерархических вещей, то есть, когда нужно воевать. А в случае применения какого-то оружия массового поражения нужно рассредотачиваться.
Я говорю про биологический процесс.
Нет, я имею в виду,
поэтому
оружие массового поражения и идеологическое тоже. И тоже надо рассредотачиваться. Пожалуйста.
Я вот подумал о такой вещи, что всегда вызовы реальности, вызовы времени. Когда зародилась, собственно говоря, гештальтная терапия? Она зародилась после войны. И, в общем-то, вот с точки зрения вот сегодняшнего дня, я никогда про это так не думал, а сейчас я действительно про это думаю, что это же была реакция, действительно, ну, реакция на фашизм, который, ну, был не только в Германии, как я понимаю.
Ну, а чем можно победить фашизм? Доктор фашизм больше никак.
Нет, можно... нет, другим фашизмом можно только укрепить фашизм и усилить его. Что, в общем, чем успешно сейчас многие занимаются. Вот. Я как раз хочу сказать, что только действительно свободой и, как говорят, анархией можно с этим обойтись по-человечески. И действительно, это такое время было, когда, ну, это, можно сказать, фашизм, можно сказать, массовое общество. Это было фактически гештальт подход, это постмассовая культура. Вот. И это было очень естественно, и совершенно понятно, что когда вот рухнул Советский Союз, рухнула вся эта идеология, действительно возникла возможность распространения гештальт-подхода, ну, на постсоветском пространстве. И поэтому он прекрасно там распространялся. А вот то, что происходит сейчас, похоже, у нас на такой возврат происходит в эпоху, ну, очень сильно массового сознания. Такого мобилизации. Вот. И я к чему это говорю, что тут тема вызова реальности. Да? Мне кажется, вот это очень большой вызов, перед которым стоит наша субкультура сейчас. Потому что вот в таких условиях действительно, ну, в общем, это какая-то совсем другая реальность. Для, совсем не такая прекрасная и тепличная среда, фактически, которая до сих пор была. Вот. Мне кажется, что вот стоит про это как-то, может быть, обменяться мнением. Как жить в этой ситуации? Спасибо.
Ну да. Ну, здесь я тоже маленький комментарий по поводу термина фашизм. Дело в том, что я-то его употребляю в первичном значении. То есть, когда от людей требуют единомыслия. Неважно в чем. В демократии. Демократия – это прекрасно. Это демократический фашизм, это то, что мы видим. То есть, или что-то еще. Или какая-то народность вот такая прекрасная, или еще что-то. Неважно. Но когда всех требуют, вот, что кто не с нами, тот против нас. Вот и все. То есть, я только в этом первоначальном смысле. И в этом отношении как раз ему противостоит анархия. Потому что, ну, ты про одно думаешь, по одному, и я по другому, еще кто-то по третьему, еще кто-то по четвертому. И это прекрасно.
Вот, по вашему мнению, какие все-таки принципы гештальт-подхода помогут, на самом деле помогают нам справиться с этими вызовами и с этой ситуацией? А то для меня папа с лекции был про то, что типа гештальт-терапевтика не подходит.
Интересно.
Как по-вашему, какие принципы гештальт-подхода позволяют выжить и могут подумать на них?
Ну, я думаю, например, точный релятивизм.
Да.
Это очень важная ценность, потому что проживание любого кризиса, прежде всего, ну, является достаточно такой релятивной штукой, требует гибкости, требует очень индивидуального подхода, и я считаю, что эта ценность, ну, остается.
Да, для меня еще индивидуализм, потому что, соответственно, без индивидуализма все остальное – это фигня. То есть, как только мы начинаем говорить о коллективной ответственности, это миф. Нет коллективной ответственности, есть индивидуальная ответственность.
Так?
Вот, собственно, такой вопрос. Сейчас общество идеологизировано, общественное сознание идеологизировано и политизировано, видимо, гораздо больше, чем это было до этого времени. Да? И типичный случай, когда даже в семье возникают очень серьезные конфликты в связи с тем, что одни относятся к определенным событиям так, а другие совершенно по-другому. Это то разрыв родственной связи и так далее. Вот. Это достаточно такая напряженная ситуация. Насколько я помню, да, там вот ты, Саша, писал несколько постов в Фейсбуке. Основная идея, которая, если я правильно понимаю, заключается в том, что ну, такая политическая неангажированность крайне важна для терапевта, потому что это противоречит идее терапевтической нейтральности. Вот. Но тогда вопрос, потому что кроме такой политической ангажированности, там есть еще разные понятия. Есть понятие гражданская позиция, потому что если общество идеологизируется, у каждой идеологии есть мотив. Это мотив носителя этой идеологии. Соответственно, я должен к этому как-то относиться как человек. Есть понятие референтной группы, то есть есть понятие там, среды ценностей, которые я разделяю. Есть понятие социальной солидарности, говорится, насколько я понимаю, про то, что, что я понимаю, что происходит в разных социальных группах и как-то к этому отношусь. Вот как соотносится понятие терапевтической нейтральности и вот, скажем, гражданской позиции, там, понимание своей референтной группы, социальной солидарности и так далее.
Спасибо. Для меня, собственно, политическая или гражданская позиция психотерапевта – это глубоко частное его дело. И я, собственно, в лекции, в которой я говорил, соответственно, говорил об этике публичного предъявления. Вот. И в этом смысле это, не знаю, это результат какого-то осознавания личного делать эту позицию, соответственно, явной. Да? Особенно, я считаю, говорить об этом в терапевтической работе. Чьих взглядов будете и так далее. Это, соответственно, в общем, абсолютно нелепо. Люди к нам, соответственно, приходят и еще платят деньги для того, чтобы, знаете, по крайней мере, мы с толерантностью отнеслись к той позиции, которая, в общем, есть, я не знаю, для меня близка, собственно, позиция Максимилиана Волошина, который от белых прятал красных, от красных, соответственно, прятал белых. Но я считаю, это достаточно мужественная позиция, не становиться ни на чью сторону, как бы общество идеологизировано не было. Мы можем потом в нашей собственной, наша-то какая-то вот, когда мы публичными становимся, соответственно, политиками, мы ведь платим очень большую цену. Прежде всего, не знаю, так вот элементарно с точки зрения даже выгоды, прагматизма какого-то, не знаю, объявляете вы, что вы там белые, допустим, да, к вам только белые идут, а красные перестают ходить. Зачем же крантик какой-то закрывать, когда к вам разные клиенты, в общем, будут приходить, то с точки зрения выгоды элементарно. Вот. Не следует так поступать. А кроме того, мы не можем не вовлекаться эмоционально, если мы начинаем вот эту позицию достаточно публично, в общем, транслировать. И в дружеских беседах, пожалуйста, за чашкой чая, соответственно, пожалуйста, в какой-то референтной группе, которая разделяет мои взгляды, пожалуйста, публично типа заявлять. Я считаю, что толерантность и... я бы сказал не про нейтральность, я бы сказал про некоторую толерантность, правильно? Потому что взгляды, в общем, бывают разными. Иначе мы очень сильно ослабеваем с точки зрения наличия у нас каких-то внутренних терапевтических ресурсов. Мы, терапевты, становимся слабее. Вот это меня больше, чем больше мы вовлекаемся в какую-то политическую деятельность. И это, кстати, тоже, по-моему, Денис мне оппонировал на Фейсбуке в свое время, да, что типа гештальт-терапия это очень такая политическая штука. Там, типа Лора Перлс про это писала, Гудман, понятное дело, заявлял про это. Но это ведь тоже то, что было тогда, это ведь прекрасные вот эти вот идеи либертарианства. пространства вот этого некоторого свободомыслия и так далее, они были, ну, тоже какой-то реакцией на то конкретное американское собственное общество, каковым оно было, в общем-то, в конце или в середине 50-х годов со всеми этими, опять-таки, всеми признаками там холодной войны, там, всеми этими законами, так сказать, преследования там, арестом там этих супругов Розенбергов и так далее. Там же ситуация была, так сказать. С неграми там хрень всякая была у них. Но, конечно, хотелось некоторой, в общем, свободы. Ну вот, а я не знаю, вот в данном случае, может быть, это тоже представление как гештальт-терапии, как обязательно имеющее политическое направление. Ну, хорошо, как-то, ну, к нему отнестись с точки зрения, ну, какой-то, ну, вот той реальности, которая есть сейчас у нас.
Да, я хотел сказать предложение одно. Вот, может быть, все-таки, ну тоже я думал, это предложение чисто организационного свойства. Вот, в программе его нет. Но мне кажется, что формат 2 часа для воркшопа, он в общем хуже, чем 1:40. Вот. И просто можно перед воркшопом, может быть, все-таки хоть как-то в зал заходить минут на 10, представиться. Не стоит. Зал-то явно поддерживает. Ну что там эти 10 минут? Да. Ну, но я почему прошу, ты скажи, что...
Нет, давайте в этом году менять не будем, а в этом году останемся, возьмем на себя такое.